Дорогие братья и сестры, мы можем занимать наши места. И я бы хотел вместе с вами сегодня порассуждать о том событии, которое мы вспоминаем. И тема моей проповеди – Христос, Пасха наша. Когда апостол Павел рассуждал о том, что представляет собой истинная духовность человека, о том, каким образом достичь эту духовность, что нужно для этого – и обращаясь к церкви, которая была в Коринфе, в которой были определенные проблемы, которые были связаны с этим, приводя определенные аргументы, он в итоге подвел их к следующему, что записано в первом послании к Коринфянам, 5 глава, с 7 по 8 стихи. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Итак, мы с вами сегодня собрались для того, чтобы праздновать, для того, чтобы вспоминать, для того, чтобы говорить об этом. И вы знаете, хотя мы, когда рассматриваем этот текст Священного Писания, видим это слово «праздновать» у нас всегда создается в силу нашей культуры, в силу нашего языка, такое впечатление, что это какое-то, может быть, разовое, торжественное действие, которое имеет определенное ограничение во времени. Но если посмотреть на то, какое слово апостол Павел использовал, когда он писал этот текст, он его писал на греческом языке, оно дословно означает «пребывать в торжественном состоянии». Ну, можно перевести как «праздновать», но оно означает не разовое какое-то действие, не просто одно какое-то, может быть, мгновение, но постоянное пребывание. Оно состоит в настоящем времени, в действительном залоге, что подразумевает продолжительное действие. То есть, как бы мы празднуем, то есть мы пребываем в этом состоянии, о котором апостол Павел здесь говорит, чтобы мы были не со старой закваской, но чтобы мы были с чистотой и истиной. И он, обращая внимание, говорит, каким образом человек может достигнуть этого состояния. Потому что Бог хочет, чтобы мы были в чистоте. И если мы имеем знания, но не имеем чистоты, это недостаточно. Равно как и пребывая в чистоте, Бог не хочет оставлять нас в неведении. И таким образом важно и то, и другое. И поэтому, обращая внимание, он говорит, что есть определенная закваска, которая остается у людей, и нужно сделать все для того, чтобы убрать ее, чтобы она не имела места. В чем заключается эта закваска в нашей новой жизни? С одной стороны, это те греховные привычки, которые тянутся за нами, которые где-то остаются, может быть, как эти небольшие кусочки квасного, которые, соприкасаясь с чистотой нашей жизни, начинают в ней определенный процесс брожения. И чем быстрее мы удалим их с нашей жизни, тем меньше мы будем подвержены их влиянию, тем меньше это будет создавать определенных сложностей и проблем в нашей жизни. И для того, чтобы избавиться, Писание говорит, мы должны находиться в постоянном процессе освящения. Воля Божья есть освящение ваше, что означает пребывание во Христе, пребывание в той жизни, которую Господь дал нам, пребывание в Его Церкви, исполнение Его Слова. И таким образом апостол Павел подводит к мысли, как это возможно стало, что мы можем быть в этом состоянии чистоты и истины, благодаря Иисусу Христу, который стал нашей Пасхой. Что это означает на самом деле? Потому что действие, которое мы делаем, оно всегда должно быть осмысленным. Оно должно что-то говорить нам. Оно должно пройти через наш разум, через наше сердце, для того, чтобы это стало частью нашей жизни. Потому что если это просто поверхностная информация, она не всегда меняет нас так, как должно быть. Мы много чего знаем в нашей жизни, мы много чего слышим, может быть, где-то край муха даже, где-то что-то у нас остается, но это еще не означает, что оно меняет нашу жизнь. Но когда мы какое-то знание воспринимаем серьезно, какую-то информацию, мы размышляем над ней, мы сравним нашу жизнь с тем, что мы услышали. И когда мы воспринимаем так, что это становится частью нас, это то, что формирует наше мировоззрение, что в итоге определяет наши действия, наши поступки, образ нашего мышления и, естественно, определяет нашу жизнь. И Священное Писание говорит о том, что мы должны быть такими людьми, которые не просто где-то поверхностно воспринимают Слово Божье, но которые размышляют над Ним, которые воплощают это в своей жизни так, чтобы это стало частью нас, чтобы мы жили на основании Священного Писания. И таким образом, когда мы рассматриваем праздник Пасхи, мы видим, что это не просто какое-то событие, которое люди придумали сами. Это особенное событие, которое было установлено Богом. Он сказал о том, каким должен быть праздник Пасхи, когда его нужно праздновать, каким образом он должен происходить. Кстати, завтра вечером как раз будет пасхальная вечеря у евреев, исходя из их календаря. Вот если точно по нашему времени, то в 19:33 она начинается. Итак, мы возвращаемся к Священному Писанию и то место, где говорится об установлении Божьем относительно праздника Пасхи. Книга Исход, 12 глава, с 3 по 14 стихи. «Скажите всему обществу Израилеву, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного акца из семейства, по акцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест акца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, рассчитайтесь на акца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть закулят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него да сожжете на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И вижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Итак, это событие, которое совершается. И когда мы с вами рассматриваем этот текст Священного Писания, мы видим в нем определенные прообразы, которые Господь оставил для нас с вами. Это определенное пророческое действие, которое указывало для них на грядущего Мессию. И апостол Павел, дальше рассуждая в послании к Коринфянам, говорит о том, что все то, что было с израильским народом, это как образы для нас, чтобы мы, достигшие последних дней, не повторяли тех ошибок, которые были у них, но могли научиться тому хорошему, позитивному, положительному, о чем Господь говорил для них. И когда мы сегодня собрались в этот вечер, это тоже особенное, торжественное собрание, и мы рассуждаем о тех символах, которые находятся перед нами, но для нас важны не просто сами символы, но что означает это действие. И в первую очередь для нас важен тот, кто заповедовал это, кто сказал о том, что совершайте это до того дня, пока я не приду за своей церковью, как воспоминание, как напоминание, как провозглашение для окружающего мира значимости того, что Иисус Христос сделал для каждого из нас. И, возвращаясь к пасхальной вечере, хотел бы вместе с вами вкратце посмотреть на то, что эти символы означали для них и почему именно таким образом нужно было совершать. Итак, говоря об акце, который должен обязательно был быть на этой пасхальной вечере. Они его брали, и написано, это должен был быть агнец, которому один год. Почему именно таким образом? Ну, я просмотрел достаточно много разной информации по овцеводству, и выяснилось, что именно в один год агнец достигает как бы максимума пика в своем развитии. Он самый лучший как производитель становится, он самый лучший, как бы скажем, по своим всем качествам, силе, возможности и так далее. То есть надо было взять того акца, который действительно представлял ценность, который не был слишком молод, который бы ни на что не годился, или уже слишком старый баран, который, в общем-то, тоже уже был такой, который не нужен был. Но нужно было взять именно то животное, которое максимально было в расцвете своих сил. Знаете, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о том, что, во-первых, значимость Его жертвы. Он, как Сын Божий, Тот, Которого весь мир недостоин, Тот, Который этот мир сотворил, Он согласился стать жертвой за нас. Он, если по человеческому возрасту рассматривать, был в 33 лет, что в какой-то мере говорило тоже как бы о пике возраста, когда и силы на максимуме, и возможности, и служение на максимуме касательно, скажем, этого возраста. И здесь можно рассуждать, как бы, скажем, в какой-то мере. Потому что если бы он, как подросток, еще по земному возрасту оказался бы в подобном положении, пойдя на крест, многие бы говорили, да он еще ребенок, что он понимает, он не знает, куда его отправили. И могли бы сказать, что он до конца не понимает, что он сам делает, что он это делает недобровольно, просто вынудили, просто пришлось. С другой стороны, он и не был в том возрасте, когда бы по земному летосчислению жизнь заканчивалась, и можно было бы сказать, ну уже какая разница, все равно годы приближаются к смерти, и поэтому, как бы скажем, умереть чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже несущественно. Но это была как бы середина его, максимум его возраста, что говорило о том для нас с вами, что Господь принес себя в жертву за всех нас, будучи тем, который являлся действительно Сыном Божьим, тем, который нес служение, тот, который проповедовал, тот, который говорил. Дальше говорится о том, что этого акция нужно было у евреев взять за 4 дня до Пасхи, взять его в свой дом для того, чтобы он был вместе с ними, за ним наблюдали, и потом уже на 4-й день после этого его в итоге приносили в жертву. Для чего это было нужно? С одной стороны, для того, чтобы, находясь в доме, они могли присмотреться и увидеть, не оказалось ли каких-то, может быть, скрытых дефектов. Потому что нужно было принести самое лучшее. Может быть, где-то он там на один глаз подслеповат, может, где-то он плохо слышит, может, где-то нога хромает, может быть, что-то еще не так у него. И 4 дня, когда он постоянно с ними находился, не где-то там в стаде, где там толком не присмотришься, а прямо здесь, где они сами жили, можно было увидеть, что с ним не так. И в итоге принести действительно в жертву такого, который являлся бы совершенным. Он жил среди людей, они даже в какой-то мере, может быть, привязывались за эти 4 дня к нему, но нужно было его отдать. В этом тоже есть определенный прообраз. Мы можем видеть, что Иисус Христос вошел в Иерусалим, если читать Евангелие от Иоанна 12 главу, за 4 дня до Пасхи. И за эти 4 дня, вот если рассматривать то, что написано в Евангелии от Иоанна, он сделал, в общем-то, достаточно много всего. Он совершил и очищение храма, изгнав оттуда торгующих, он обличал фарисеев, он произнес пророческое слово об осаде Иерусалима, он говорил о том, что ему надлежит пострадать, он сказал достаточно много притч. То есть вот за эти 4 дня он рассказал максимум всего того, что могли люди услышать о его миссии, о том, кем он является. Он проявил себя как Сын Божий, и показывая власть в прощении грехов, и показывая исцеление, и проявляя милость к людям, и уча, наставляя их. И таким образом можно было увидеть, как бы скажем, прообраз, что за эти дни люди могли действительно убедиться, даже те, которые, может быть, где-то там еще не знали его, увидеть, что он действительно Мессия, которого они ожидают. Тот, который пришел для того, чтобы дать искупление, освобождение, подтвердить то, что он беспорочен, то, что он не совершил ничего. Когда он вошел в храм, начал проповедовать, и фарисеи, книжники достаточно так обозлились на него, и они отправили служителей, то есть храмовую стражу, для того, чтобы они схватили и привели его. Эти пошли, посмотрели и вернулись без него. И они спрашивают, почему вы вернулись, почему не привели? И те отвечают, мы не могли его взять, потому что никто не говорит так, как этот человек. То есть они увидели в нем что-то особенное, гораздо большее, чем просто можно увидеть в обычных людях. Увидели его святость, увидели его чистоту, увидели его непорочность так, что никто не мог обвинить его в чем-то том, что он делал что-то плохое. И помните, когда его привели впоследствии на суд, он говорит, скажи, что ты делал? Расскажи, может быть, что-то такое особенное. Говорит, все то, что я делал публично перед людьми. Идите их спросите, они подтвердят, чтобы это не просто с моих слов было, чтобы потом не обвинили, не сказали, что я сам себя оправдываю. Спросите людей, я это делал перед всеми. Они могут быть свидетелями, что я ничего плохого не сделал. Это тоже очень важный прообраз, который говорит о чистоте, о святости Сына Божьего. Дальше они использовали кровь этого акца для того, чтобы помазать косяки, перекладины на своих дверях. И таким образом, когда губитель проходил мимо, он не мог войти в этот дом, где находились люди. И в этом есть тоже определенный прообраз. Смотрите, сама по себе эта кровь, если бы они что-то с ней не сделали, не изменила бы касательно их жизни чего-то. То есть недостаточно было только принести этого акца в жертву, чтобы кровь эта истекла из него, и все. Нужно было взять и помазать косяки перекладины своих дверей. Если увидеть в этом определенный прообраз, можно сказать следующее. Иисус Христос пришел на эту землю, Он был принесен в жертву за всех людей, за каждого человека, который жил на земле, живет и будет жить. И Его кровь была проливаема за всех. Но не все спасаются автоматически. Для того, чтобы быть спасенным, нужно иметь правильное отношение, правильно повести себя по отношению к той крови Христовой, которую Он пролил. И те люди, которые бы так не поступили во времена Израиля, или если бы даже они помазали косяки этой кровью, но сами не вошли в этот дом, они бы погибли. Но в данном случае это указывает нам на то, что когда мы узнали о том, что сделал для нас Иисус Христос, когда мы оцениваем Его кровь, которую Он пролил за каждого из нас, когда мы говорим об этом, недостаточно просто знать об этом факте, недостаточно просто иметь знание или понимание об этом. Важно применить в нашей жизни. Важно быть очищенными кровью Иисуса Христа. Важно быть под защитой крови Иисуса Христа. Важно наши духовные косяки и двери нашего сердца помазать и войти туда внутрь, чтобы не находиться снаружи в этом мире, но находиться в этом месте, который Бог определил для нас. Тогда мы будем под этой защитой. Тогда губитель пройдет мимо. Тогда мы будем избавлены от грядущего суда Господнего. Поэтому очень важно иметь правильное отношение к тому, что сделал Иисус Христос, для того, чтобы это спасение, которое Он принес, имело место в нашей жизни. Чтобы человек не остался снаружи, но был внутри, под Божьей защитой, и в итоге был спасенным. Дальше есть еще интересный момент. Нужно было есть этого акца целиком, написанной голову с внутренностями и костями. Его целиком запекали, целиком ставили, целиком должны были есть. И максимально стараться съесть, чтобы ничего не осталось. Уже в крайнем случае, если что-то оставалось, нужно было жечь на огне. И кто-то мог бы подумать, ну а в чем здесь смысл? Ну, зачем есть эти внутренности какие-то? Это же невкусно, и не очень там эти кости обгладывать или еще что-то. Нет, нужно было обязательно это сделать. Ну почему нельзя там филейную часть какую-то срезать, где одно мясо, и наслаждаться его кушать? Знаете, есть тоже определенный прообраз. Когда мы говорим об учении Иисуса Христа, когда мы говорим о Нем как об акции Господнем, о том учении, которое Он принес, мы понимаем, что мы должны принимать целиком и полностью все то, о чем говорит Иисус Христос. Не выбирать с Божьего Слова только то, что нам нравится, и все. И если нам что-то не нравится, а и мы этого не хотим. Мы должны принимать и как те благословения, которые мы имеем, и те обетования, которые Господь нам дает, но и те обязанности, которые нас накладывает Священное Писание, и те ограничения, которые мы имеем. Даже если, может быть, какие-то они тяжелые для нас, иногда кажутся. Может быть, они кажутся какими-то твердыми, там, и на вид не очень привлекательными. Но в этом и заключается целостность Божьего учения. С другой стороны, когда мы говорим об Иисусе Христе, о Нем как об акции Господнем, когда мы говорим о том теле, которое Он принес в жертву за нас, мы вспоминаем слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что церковь – это тело мое, я глава. И мы можем здесь увидеть еще один прообраз относительно, скажем, вот этого момента, когда они целиком должны были есть этого акца. Если мы находимся в церкви, мы должны целиком посвящать себя церкви. Мы должны разделять с церковью и трудные, и хорошие времена. Мы должны принимать то, что в нашей церкви Господь говорит нам, чему нас учит, даже если, может быть, лично нам какие-то вещи не совсем нравятся, или они, как, может быть, в какой-то мере нас отягощают. Сегодня проблема для многих людей становится в том, что они начинают разделять Бога и церковь. Говорят, я Бога люблю, я верю в Него, Он хороший, любящий, добрый, но в церкви мне не очень нравится. Тут начинают то говорить, то в чем-то ограничивают, то не сильно хочется делать, так не поступай, вот в таком внешнем виде не ходи и что-то еще. Мне нравится так, вот как я себя веду. Я хочу жить без всяких ограничений и понимать, что Господь меня любит. Но в этом и есть смысл. Есть не только филейную часть, не только то, что нам нравится, но воспринимать все то, что говорит нам Священное Писание, быть послушным Божьему Слову, даже если в чем-то, может быть, нам лично какие-то вещи не совсем нравятся. Но в этом и заключается послушание Богу. Следующее, что нужно было делать, когда они находились за этим пасхальным столом, они были в определенном внешнем даже виде. Им нужно было есть одетыми, припоясанными поясом, обутыми и с посохом в своей руке. И если опять же рассматривать определенный символизм, с одной стороны, для них это говорило, вы должны быть готовы в любой момент, как только Господь скажет отправиться в путь. Поэтому у вас не будет времени на размышления искать, какую одежду одеть, а где там то, другое, третье, куда обувь моя делась или что-то еще. Вы должны быть в полной готовности. С другой стороны, вы знаете, когда мы рассматриваем, опять же, определенный символизм, о котором мы читаем в Священном Писании, можем увидеть некоторые уроки для нас с вами. Когда мы говорим о служении Богу, когда мы говорим о нахождении в церкви, о причастии к телу, крови Иисуса Христа, это говорит и о нашем правильном внутреннем состоянии. Апостол Павел, сравнивая духовную одежду как бы человека с одеждой воина, приводил такие сравнения. Говорил о поясе истины, которым человек должен быть припоясан. И он говорил еще не только о припоясании просто как тело, он говорит о том, что чресла ума вашего должны быть припоясаны. То есть мы должны следовать истине, мы должны размышлять об истине, мы должны учиться этой истине. И истина является как раз тем ограничением, в котором мы должны находиться. Скажем, пояс ограничивает туловище человека, и он уже как бы не выходит за его пределы. Вот то же самое, когда мы говорим о Священном Писании. Если мы хотим быть в должных отношениях с Богом, когда мы говорим об участии в Вечере Господней, мы должны понимать, что мы должны совершать ее в истине. Наше внутреннее состояние должно быть подчинено Божьему Слову. Мы не должны выходить за рамки Божьего Слова. Мы не должны допускать каких-то своих собственных желаний или идей. С другой стороны, они должны были быть обутыми. И обувь символизирует готовность благовествовать этому миру. Это тоже очень важный момент, потому что это задача церкви. Не только самим спасаться, но и другим говорить о том, что сделал Иисус Христос. Другим передать Божье Слово. Поэтому мы должны быть готовы свидетельствовать другим. И в руках должен был быть посох. Поскольку они практически, большинство из них были скотоводами, посох использовался и как орудие труда. Для того, чтобы овец в нужном направлении загонять какой-то там загон или еще куда-то, разнимать, если они там между собой какой-то конфликт затеяли, если нужно идти, чтобы не тяжело было на посох опираться. То есть это то, что было для их служения. Что опять же напоминает нам о том, что если мы хотим правильно участвовать в Вечере Господней, мы должны быть не просто прихожанами, о чем уже сегодня пели, мы должны быть частью Царства Божьего. Мы должны исполнять то служение, которое Господь нам вверяет. Мы должны искать его, и мы должны держаться этого служения, которое Господь определил для каждого из нас. Нужно было кушать с поспешностью. И обычно мы говорим, не спеши, остановись, подумай. И есть множество вещей, где мы действительно должны проявлять рассудительность, должны подумать, прежде чем какое-то решение принять. Но есть некоторые вещи, в которых нужно спешить, где промедление смерти подобно. Это в вопросах спасения. Мы должны спешить, а не размышлять. В вопросах служения Богу мы должны спешить. В вопросах исполнения Божьей воли мы должны спешить. Это не та ситуация, когда мы должны думать. И поэтому Писание говорит, если мы хотим что-то сделать, то, что Господь нам поручает, мы должны спешить в этом. Мы должны стараться. На столе были горькие травы. И они обязательно их ели. И причем это были очень горькие травы, так что даже слезу вышибало у человека. И макали ее еще в соленую воду. И, как правило, за столом была собрана вся семья, и ребенок мог спрашивать, скажите, а что означают эти горькие травы? Почему нужна эта соленая вода? И они говорили, трава своего рода как символ жизни. Горечь в этой жизни есть. Соль – это символ слез. И мы должны понимать, что жизнь без искупления, без помощи от Господа, она будет полна слез. Она будет полна трудностей и скорбей. И поэтому, когда они ели эти горькие травы, впоследствии они вспоминали ту жизнь, которая была в Египте до того, как Господь их избавил, до того, как Он дал им помощь. Когда мы проводим параллель с нами, мы вспоминаем с вами горечь греховной жизни. Мы понимаем, что это причиняет проблемы и сложности. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что и вообще, живя в этом мире, есть определенные скорби, которые встречаются в нашей жизни. Есть определенные слезы, которые мы проливаем в той или иной ситуации. И хотя здесь не упоминается в этом тексте в исход, но тем не менее, если рассматривать, что еще стоит на пасхальном столе, рядом с этими горькими травами, с этой солью, есть еще и сладкая вещь, это харосет, который представляет собой смесь стертых яблок, орехов, корицы, то есть сладкая такая вот пища, которая тоже является определенным символом. И когда спрашивали, а почему вот еще как бы вроде бы не пришло искупление, а вот есть это сладкое, оно говорит о том, что Господь дает избавление. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит Господь. И поэтому, вкушая даже среди этого горького что-то сладкое, мы понимаем, Господь силен помочь нам пройти через все это. И поэтому мы, это как напоминание для нас с вами, братья и сестры, что даже если сейчас мы испытываем трудности, даже если слезы на наших глазах, мы должны помнить, даже в этих трудностях Господь даст нам этот харосет, Господь даст нам эту сладость, Господь поможет нам пройти, Он утешит нас, Он даст свою помощь и свое облегчение. Был пресный хлеб, маца, который особым образом готовился, не больше 18 минут. И это означало, с одной стороны, то, что для того, чтобы получить спасение, поскольку маца символизирует тело Иисуса Христа, которое было распято за нас, которое было преломляемо, говорит о том, чтобы получить спасение, не нужно много времени. Достаточно просто прийти, раскаявшись перед Богом в наших грехах, и получить это спасение. Не нужно ожидать 18 лет, пока заслужишь или там еще чего-то. Буквально, как у них маца, 18 секунд, она готова. То же самое и здесь. Мы говорим о спасении, понимая, что нужно спешить. И с другой стороны, понимать, что Господь дает нам просто свое спасение по своей любви, по своей благодати. И последнее, что еще, это то, что касается чаши. Вообще у них было несколько этих чаш, каждая из которых символизировала исполнение тех обетований, которые дал Господь. И Христос, взяв эту чашу, подняв, сказал, что это есть символ Нового Завета в моей крови. И чаша, вино, которое было налито, имело красный цвет, который символизировала кровь, которая напоминала о крови, которой были помазаны косяки, перекладины дверей, благодаря чему казнь прошла мимо, пришло избавление, искупление. И оно напоминает нам о крови Иисуса Христа, пролитой за каждого из нас, благодаря которой мы получили с вами спасение, благодаря чему сегодня мы можем быть в общении с Богом, благодаря чему сегодня нас минует в итоге гнев Божий, и мы не приходим на суд, но переходим от смерти в жизнь и будем всегда в Царстве Господнем. И поэтому, когда опять же на пасхальном, за пасхальным столом те же дети спрашивали, а что это означает, почему это стоит, почему мы так поспешно кушаем, им объясняли, мы были рабами в Египте, но Господь дал нам избавление, Он дал нам помощь, Он избавил нас от различных казней и бедствий, Он дал нам утешение, и мы это делаем для того, чтобы напоминать вновь и вновь, чтобы быть признательными за то, что Господь сделал для каждого из нас в нашей жизни. Вот почему иногда причастие называют Евхаристией, что означает благодарность на греческом языке, потому что мы благодарим Господа за то, что Он сделал для нас. Мы не просто участвуем, вспоминая о событиях, и только на этом. Мы понимаем, что это сделало для нашей жизни. Мы настраиваем себя соответствующим образом. Но мы должны и благодарить за то, что Господь сделал для нас. И последний момент, что предшествовало участию в вечере Господней. Мы говорили как бы о Страстной неделе, определенных событиях, которые предшествовали этому пасхальному пасхальной вечере. Но с другой стороны, если рассматривать подготовку, Иисус Христос своих учеников отправил, чтобы подготовили все. Один из моментов, который включал в себя подготовка, это нужно было отыскать в доме остатки квасного. Потому что ничего не должно было быть, должно было быть только пресное. Что опять же напоминало о простоте учения Иисуса Христа. Без всяких примесей человеческих философий, без всяких примесей какой-то греховности и еще чего-то. И человек должен был очистить. И, как правило, жена в доме, некоторые даже за 6 месяцев начинали к Пасхе готовиться. За 6 месяцев во всем углам смотрели, чтобы где-то хотя бы крошка квасного хлеба не осталась. И она выметала все. И в итоге, как узнать, чтобы как бы уже ничего не осталось? И она в итоге что делала? Брала хотя бы одну крошку квасного или какой-то кусочек хлеба, где-то прятала, приходил муж, и он как бы окончательно осмотр делал. И он должен был вот этот один кусочек, который жена спрятала, отыскать. И в итоге сказать, вот все, теперь я точно уверен, что ничего квасного не осталось. И даже не просто так руками они брали, понимая, что даже просто соприкасаясь с квасным, что символизирует грех, уже где-то человек оскверняется. Он должен был взять перо, он должен был взять ложку, какую-то салфетку или там тряпицу и аккуратненько этой пером на эту ложечку закатить этот кусочек квасного хлеба, заложить в эту салфетку, чтобы не прикасаться, вынести и сжечь. Что опять же напоминает или говорит нам о том, что мы не просто так участвуем, мы должны подготавливаться, мы должны очищаться. Вот опять вспоминайте слова, о котором говорил апостол Павел. Убирать вот эти старые закваски в нашей жизни. Вот так тщательно, как, может быть, евреи с этим пером и этой ложечкой, чтобы даже лично не прикоснуться. Мы должны стремиться к тому, чтобы не прикасаться к греху. Очищать, убирать с нашей жизни. И Господь дает нам все это. И поэтому сегодня, когда мы с вами вместе находимся здесь, когда мы празднуем, когда мы вспоминаем о том, что Господь сделал для нас, давайте мы будем теми людьми, которые действительно принимают все учение Иисуса Христа целиком, не разделяют нас что-то то, что мне нравится, что не нравится, посвящаем себя целиком служению в Церкви Господней, исполняем Божье Слово в нашей жизни, избавляемся от греховных привычек, понимаем важность того, что мы должны применять силу крови Иисуса Христа в нашей жизни, раскаиваться перед Ним, использовать наши жизни, потому что это является очень важным, чтобы мы были под Божьей защитой, и в итоге быть на пути чистоты и освящения. И тогда действительно это будет празднование для нас. Мы действительно будем в Божьем присутствии, и мы будем в том положении, когда мы, находясь в спасении, будем точно уверены, что все грядущие бедствия, которых сегодня так этот мир боится, они пройдут мимо. Потому что нас Господь избавил от грядущего гнева, если мы пребываем в Его спасении. Давайте помолимся, поблагодарим Господа за это.